были новости.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это Радио Крым Реалии. Когда нет света и не работает интернет, слушайте нас на частоте АМ 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, ставьте батарейки и слушайте ток-шоу на средних волнах. Эфиры по будням в 9:35 и 19:30 в Крыму и в 8:35 и 18:30 по киевскому времени. Телефон нашего эфира 044-490-2905. Сегодня мы говорим с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Валерией Лутковской.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Украина в центре внимания.
Говорим о нарушениях прав человека в Крыму, на оккупированной территории. Вот мой первый вопрос такой. Вы когда последний раз были в Крыму?
К сожалению, 4 марта 2014 года.
Это уже было после тех событий, когда захватили административные здания в Крыму. Уже фактически они были под российским контролем, но еще не было референдума.
Да, это было как раз тогда, когда я обратилась в Конституционный суд с обращением относительно неконституционности референдума, с одной стороны, а с другой стороны, я решила приехать и посмотреть, что, собственно говоря, происходит в Крыму. Тогда уже проходила через блокпост, который был со стороны оккупированной территории, очень странный, совершенно непонятный мне, как человеку, который до этого раньше в частных целях просто приезжал в Крым. Я, честно говоря, была несколько шокирована тем, что появился такой блокпост.
Лилия Владимировна, на тот момент уже было исчезновение Ришата Аметова, потом его останки нашли через 2 недели. Вы, когда были в Крыму, эта тема уже звучала с его исчезновением?
К сожалению, нет. В тот момент мы встречались и с Рифатом Чубаровым, который на тот момент еще мог находиться в Симферополе, в здании Меджлиса крымско-татарского народа. Мы встречались в парламенте Крыма. Мы говорили с правозащитниками в Крыму, мы встретились на встрече в АТР, которая тогда еще находилась в Крыму, но, к сожалению, эта тема еще не поднималась.
Друзья, а вот сейчас, если поговорим чуть позже, есть те люди, по которым идут судебные процессы по законам Российской Федерации. Это Ахтем Чийгоз, Дегерменджи, Асанов, это люди, которые принимали участие в митинге за территориальную целостность Украины 26 февраля 2014 года. И вот что об этих людях, которых мы здесь в Украине считаем заключенными, вот что о них считает Наталья Поклонская.
Точка зрения.
Чийгоз обычный обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации 15 лет лишения свободы, от 8 до 15 лет. В результате преступления, которое было совершено Чийгозом, наступила гибель нескольких людей. То есть фактически, выдвигая требования «освободите нам Чийгоза», политзаключенного, как они его называют. Какой политзаключенный? Там смерти людей наступили. Это общеуголовное преступление. Политзаключенное — это не совсем, это совершенно неправильное выражение, потому что не политзаключенное, а обычное обвиняемое в совершении общекриминального преступления. То есть общеуголовники.
А уточню, это интервью российского прокурора Крыма российскому телеканалу НТВ. Вот для Поклонской нету политзаключенных, есть только уголовники. Поклонская работала в прокуратуре, когда-то генпрокуратура Украины, наверняка вы ее знаете. Контактировали ли вы с ней непосредственно по вопросам этих политзаключенных?
Нет, не контактировала никогда. Если я и контактирую по вопросам защиты прав граждан Украины на территории Крыма, то на сегодняшний момент, как вы понимаете, потому, собственно говоря, я в Крым и не езжу. У меня нет возможности реализовывать свою компетенцию как омбудсмена на территории Крыма. Я могу приехать как частное лицо, просто в этом нет смысла. Поэтому, если я и контактирую, то я контактирую с Эллой Панфиловой, которая является омбудсменом Российской Федерации, и очень прошу ее защитить права тех граждан Украины, которые оказались сейчас на оккупированной территории.
Какие у вас отношения с Эллой Панфиловой?
Рабочие. Мы встречались в Харькове, это было уже после...
Этого года?
Нет, 2014 года. Это было уже, кажется, после референдума в Крыму. После этого мы общались несколько раз, и была очень активная фаза нашего сотрудничества, когда на территории Донбасса незаконно вывозились дети, которые находятся под защитой украинского государства на территорию Российской Федерации. Незаконно потому, что понятно, что украинские пограничники на тот момент уже не могли контролировать границу, но контролировали российские пограничники границу. И несмотря на то, что у детей не было документов, у них не было законного иностранного представителя. Тем не менее, детей пропускали на территорию Российской Федерации. Но, в конце концов, мы совместными усилиями пришли к выводу, что это все-таки киднеппинг, это похищение детей, совершенно незаконное. И после сотрудничества двух омбудсменов, всех детей, которых так пытались вывести на территорию Российской Федерации, всех вернули на территорию подконтрольную Украине.
А дети, которые находятся в детских домах Автономной Республики Крым, что с ними?
К сожалению, тут недостаточно быстро и эффективно сработали те органы, которые отвечают за функционирование таких детских учреждений. В некоторых случаях это Министерство социальной политики Украины, в некоторых случаях Министерство образования Украины. И они должны были принимать быстрое политическое решение относительно вывоза этих детей с территории Автономной Республики Крым в момент оккупации.
Но у вас есть информация? Их тоже вывозят на территорию, с территории Крыма на территорию Российской Федерации.
К сожалению, да. Угу. И я даже, опять же, обращалась к коллеге с просьбой о помощи, с тем, чтобы проследить за судьбой этих детей, потому что, по моей информации, представитель президента по делам детей господин Астахов специально привозил так называемый поезд надежды с родителями, которые готовы были усыновить тех детей, которые находятся на территории Крыма в детских домах. То есть, грубо говоря, это граждане Украины, которых усыновляли граждане Российской Федерации незаконно. У нас можно иностранцу усыновить гражданина Украины, который находится в детском доме. Но в данной ситуации решение принимал Крымский оккупационный суд, и поэтому у меня много вопросов к такому усыновлению.
Есть ли у вас данные, сколько в Крыму исчезло граждан Украины?
Ну, опять же, я не могу в полной мере осуществлять собственную компетенцию на территории Крыма. Я сотрудничаю очень активно с теми правозащитными организациями, украинскими и российскими, которые могут предоставить такую информацию. Было время, когда единственным источником информации была Крымская полевая миссия. К сожалению, после того, как Российская Федерация изменила законодательство относительно общественных организаций, Крымская полевая миссия просто не может осуществлять свою деятельность в Крыму.
Учредитель Крымской полевой миссии, переселенка из Крыма, Ольга Скрипник. Добрый день.
Добрый день.
Ольга, вот у вас информация. Какое количество граждан Украины за эти полтора года, почти два года, пропали в Крыму?
Ну, мы ведем определенный кейс, который мы можем подтвердить. Дело в том, что это приблизительно 12 человек. Их однозначно больше. Но Крымская правозащитная группа, которая сейчас продолжает деятельность по Крыму, то есть мы публикуем только информацию, которую мы можем подтвердить. То есть хотя бы там так называемый, да, тройной стандарт, да, что есть очевидцы, которые подтверждают, что есть какие-нибудь документы, которые это подтверждают. Это те люди, которые с признаками насильственного исчезновения. Но я уверена, что, конечно, этот список людей гораздо больше, потому что на сегодняшний день крайне сложно получить информацию о пропавших людях. Более того, люди, не имеют иногда возможности в связи с репрессивным аппаратом заявлять случаи об исчезновении. И случаи, когда заявляются о насильственном исчезновении, очень часто рассматриваются как следствие, ну, которое в Крыму сейчас, как те случаи, когда люди, добровольно покинули территорию Крыма. Поэтому тут необходимо говорить, что само следствие, так называемые правоохранительные органы в Крыму, они противодействуют, в принципе, расследованию таких случаев. И один из примеров, допустим, где отсутствует эффективное расследование, это смерть Бекира Небиева. Если помните, когда было найдено его тело со следами смерти, да, то первое...
Давайте я уточню для наших слушателей. Бекир Небиев – это человек, которого обвиняли в убийстве врачей скорой помощи в Крыму. Его назвали симферопольским стрелком. Через несколько дней после этого убийства врачей его тело обнаружили под Симферополем.
Да, и почему я хочу обратить внимание на этот случай, чтобы показать, насколько минимально возможности эффективного расследования в таких случаях. Когда было найдено его тело, не было еще проведено ни расследование, ни экспертизы. Однако было заявлено официально на сайте прокуратуры, что это самоубийство, во-первых. А во-вторых, еще до того, как было найдено тело, действительно, вы говорите, да, что его назвали стрелком. То есть его уже, несмотря на презумпцию невиновности, обвиняли во всех открытых источниках, крымских и российских, да, как убийцу, хотя его вина не была доказана. Естественно, такое отношение к человеку тоже не способствует эффективному расследованию. Поэтому также и в этом случае показательно, что, к сожалению, нет возможности расследовать эти случаи, а следовательно искать людей, которые попали в случаи насильственных исчезновений.
Ольга, а есть ли сейчас у вас возможность получать объективную информацию из Крыма? Вот, скажем, тот же Искендер Бариев организовывал комитет по защите прав крымского татарского народа. В последнее время я не получаю никакой информации, например, у них... Могут ли они мониторить ситуацию? Обращаются ли к ним? Есть ли горячая линия, которая организовывалась в Крыму у полевой миссии или у Комитета по защите прав крымских татар? Как сейчас получается информация из Крыма?
Мы продолжаем работу по Крыму в следующем порядке. Крымская правозащитная группа имеет несколько направлений. Первое – это непосредственно внутренняя сеть мониторов, которая собирает информацию, проверяет ее на месте, выезжает к пострадавшим, собирает документы или видеосвидетельства, если это возможно. Второе – сейчас мы делаем акцент на сотрудничество именно с российскими адвокатами, потому что ситуация такова, что защищать в так называемых оккупационных судах их могут только российские адвокаты, то есть люди, которые имеют российскую лицензию на осуществление адвокатской деятельности. И таким же образом мы имеем возможность доступ как к тем людям, которые арестованы, и в то же время доступ хотя бы к документам, следственным материалам, которые имеются. Это тоже один из важных моментов, который мы используем в нашем мониторинге. Третья часть мониторинга, конечно, основана на открытых источниках, на исследовании и мониторинге социальных сетей. Очень часто люди сами пишут о вопиющих случаях нарушения, и тогда мы имеем возможность на место выехать, проверить эту информацию. Мы, я имею в виду наши мониторы, которые находятся непосредственно в Крыму.
Ольга, а есть ли у них возможность информировать не только адвокатов, а, например, уполномоченного по правам человека здесь, в Украине и в России, Эллу Панфилову и Валерию Лутковскую? И делается ли это?
Да, конечно, такая возможность есть. Что касается информирования, например, украинского омбудсмана, да, то с паней Валерией Лутковской мы сотрудничаем действительно давно. И это, если говорить об информировании, например, насколько я знаю, все наши обзоры, которые выходят ежемесячно, они публикуются на сайте омбудсмана. И здесь, ну, скажем так, конечно, с украинским омбудсманом нам гораздо проще сотрудничать, потому что украинский омбудсман, она сама заинтересована, да, в вопросах Крыма, но она очень ограничена своей юрисдикцией. На сегодняшний день невозможно попасть в колонии, в места лишения свободы в Крыму, в места детских интернатов. И у нас точно так же эта возможность ограничена, нас туда никто не пускает. Что касается Эллы Панфиловой, то, конечно, от нас, от украинских правозащитников, сотрудничество с ней очень осложнено, но в определенных случаях у нас есть, конечно, сотрудничество с российскими коллегами, которые обращались к ней. Вот у нас недавний пример, адвокат и представитель правозащитной организации из Москвы, она посетила ФМС, так называемые, да, где трудовые патенты выдаются гражданам Украины, которые проживают в Крыму, и выявила огромное количество нарушений там. И она написала заявление в Центральное ФМС в Москве с целью улучшить эту ситуацию. Поэтому есть такие примеры, когда российские коллеги обращаются к российским органам власти. Но это всегда очень опасный момент, потому что Крым является территорией Украины, и здесь важно выбирать те способы, которые не будут способствовать дальнейшей, да, российской имплементации, в первую очередь будут направлены на защиту непосредственно людей, которые там находится.
Спасибо. Это правозащитник, учитель Крымской полевой миссии Ольга Скрипник. У нас в студии омбудсмен, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. В студии Осман Пашаев. Говорим о нарушениях прав человека в Крыму.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Лена Владимировна, вот Ольга Скрипник говорит, что иногда бывает эффективно информировать российскую сторону о нарушениях прав человека и граждан Украины в Крыму. Вот есть позиция омбудсмена Панфилова, вашего российского коллеги, по ее отчет прошлогодний по Крыму. Там, по-моему, самый последний пункт – это как раз-таки исчезновение крымских татар. Ее позиция. Что касается пропажи и похищения жителей Крыма, то эта тема является болезненной в той же мере, как и для других регионов России. В частности, по данным Министерства внутренних дел по Республике Крым, в розыске находятся 800 человек, из которых 75 розыскных дел имеют признаки уголовных преступлений. То есть для Панфиловой происходящее в Крыму – оно не из ряда вон выходящего.
Давайте говорить откровенно.
Откровенно? Везде пропадают люди, да? А в любой стране, в любом регионе.
Я не об этом. Я о том, что я не завидую человеку, который находится на должности омбудсмена в Российской Федерации. Потому что у меня складывается такое впечатление, что очень сложно быть объективным в той ситуации правовой и политической, которая сегодня сложилась в Российской Федерации.
То есть вы сочувствуете омбудсмену?
Несомненно, сочувствую омбудсману, конечно.
Валерия Владимировна, в России был первый омбудсмен Ковалев, да, Сергей Ковалев, который во время Чеченской войны мог вызывать неудовольствие как у Ельцина, так и у Аслана Масхадова, говоря и тому, и другому правду, и о похищениях,
вы
и о торговле людьми.
Вы очень правильно сказали,
да?
Во времена Ельцина.
Угу.
Я думаю, что это ключевой вопрос.
Но во времена войны.
Да, но тем не менее, это ключевой вопрос. И вопрос с возможностью объективно высказывать свою точку зрения, это действительно очень болезненный вопрос на сегодняшний день, мне так кажется. на территории Российской Федерации. Мне сложно это оценивать, это вопрос международной оценки, я, пожалуй, отойду от этого вопроса, не буду больше об этом говорить. Я не могу сказать, что Элла Панфилова совсем не реагирует на те обращения, которые я отправляю ей, когда речь идет о нарушении прав человека в Крыму. Просто, скажем, в некоторых случаях я бы хотела большей активности. Ну, например, да, мы говорили с вами о том, что там остались дети в детских домах. Но ведь там остались не только дети. Болезненным вопросом является также то, что там остались люди, которые осуждены, которые находятся в колониях. Ведь это тоже граждане Украины. Чаще всего по украинским законам они имели бы право на условно-досрочное освобождение, они бы имели право на амнистию, к примеру. Я обратилась к омбудсмену Российской Федерации с просьбой: давайте попробуем разработать эдхок-механизм. Нет других механизмов. Мы впервые оказались в такой истории. Но мы же с вами два омбудсмена, мы понимаем гуманитарную составляющую данного вопроса. Родственники могут находиться в Крыму, а могут быть на территории подконтрольной Украине. Перевести этого человека на территорию подконтрольной Украины и действовать в интересах человека, а не в интересах государства, которое оккупировала эту часть территории и, собственно говоря, самостоятельно за человека решила все остальные вопросы. К сожалению, я получила отказ.
Ну вот из реакции Эллы Вафиловой есть по Надежде Савченко. Она высказалась так: если действительно такая возможность рассматривается, то безотносительно к приговору было бы разумно и целесообразно, и самое главное, гуманно передать после суда ее в Украину. Какие еще примеры реакции Эллы Панфиловой по исчезновениям в Крыму, по людям, над которыми идет судебный процесс, по тем же, вот на что она реагировала? Где вы находите понимание?
Ну, понимаете, скажем, достаточно болезненный вопрос, который сейчас есть в Крыму, это вопрос принудительного российского гражданства. Когда гражданам просто не выдавали пенсии в случае, если они приходили с паспортом гражданина Украины. Несомненно, мы приняли соответствующий закон, и все эти граждане, которые находятся на территории Крыма, несомненно, являются гражданами Украины. И никто не сомневается в этом. Но, тем не менее, Российская Федерация сделала все для того, чтобы заставить людей из чисто прикладных соображений, соображений сохранения собственной жизни и имущества, получить гражданство Российской Федерации. Более того, в случае, если они хотели отказаться от этого, им нужно было лично явиться в определенные пункты на протяжении определенного времени и написать отказ от гражданства Российской Федерации. Естественно, возникли очень разные проблемы и очень разные вопросы. И я обращалась несколько раз к российской коллеге с просьбой помочь, потому что в некоторых случаях либо гражданство Российской Федерации человеку мешало, либо гражданство Российской Федерации, которое автоматически, по сути дела, присваивалось тем, кто проживал на территории Крыма на момент проведения референдума, либо это гражданство просто создавало для человека непреодолимые сложности в дальнейшей жизни. Ответ был: пожалуйста, у нас есть процедура выхода из российского гражданства, мы уже, собственно говоря, воспринимаем это гражданство как данность, поэтому если кто-то хочет выйти из российского гражданства, пожалуйста. Проблема только заключается в том, что, опять же, ситуация в Российской Федерации вообще, и в Крыму сейчас, в частности, на территории оккупированного Крыма, ситуация такова, что выход из российского гражданства – это достаточно жесткий политический шаг непокорности и, скажем так, несломленности гражданина.
Которые не гарантируют получение вида на жительство и на право проживания в Крыму дальше.
Конечно. И потом возможны всякого рода репрессии по отношению к данному человеку. Поэтому, конечно же, совет с правовой точки зрения может быть и объективен. А вот с политической точки зрения, с точки зрения актуальной ситуации, это, пожалуй, совет бессмысленный. Потому...
Валерия Владимировна, не сочтите, что я вас спровоцирую на политические ответы. Но вот возьмем, например, тему сына Мустафы Джемилева, да, Хайсера Джемилева. Ни у кого нет сомнений ни в Украине, а нигде в мире, что он сидел за уголовное преступление. И речь шла о его там экстрадиции в Украину совершенно по другим вопросам. Но от Ахтема Чигоса до Олега Сенцова во всем мире это люди, признаваемые политическими узниками. Для вашего коллеги, российского омбудсмена, вопрос стоит так же, она тоже считает их политическими заключенными и ведет соответствующую деятельность? Или для нее они так же, как Хайсер Джамилев, или просто как другие люди, которые оказываются в иностранной тюрьме, они просто граждане Украины, которые совершили уголовные преступления?
Вы знаете, вот как раз особенность институции омбудсмена в том, что мы не рассматриваем вопрос с точки зрения того, это политический заключенный или это уголовный заключенный. Это человек... У него есть права, у него есть свободы, и, соответственно, мы рассматриваем, ну, все омбудсмены во всем мире.
У вас мы мнение рассматриваем... почти как у Поклонской получается,
нет,
да?
Нет, нет, нет. Угу. Как раз точка зрения Поклонской, и она это не может не понимать, как человек, знающий украинское законодательство, она как раз совершенно не просто ошибочна, она уголовно ошибочна. Потому что прокурор не может себе позволить подобного рода высказывания. Она точно знает, что господин Чайгоз принимал участие в мирном собрании, которое совершенно законно с точки зрения законодательства Украины. На тот момент на территории Крыма была юрисдикция Украины, еще не был проведен референдум, это еще не было оккупации в чистом виде. И поэтому то, что говорит сейчас Поклонская, это юридический нонсенс с уголовным душком. Ну, я думаю, что время расставит все акценты относительно данных высказываний. Я надеюсь, что это как-то повлияет и в том числе на судьбу высказывающего подобного рода мысли. Но это уже, наверное, вопрос будущего. Поэтому, вы знаете, я вот для меня, да, очень важно защитить как права господина Чайгоза, так и права господина Джамилёва, потому что и тот, и другой такие права имеют. И тот, и другой являются гражданами Украины. Из-за того, из-за другого я готова сражаться. Просто другой вопрос, что у меня, к сожалению, очень ограничен инструментарий.
Спасибо. Это была Валерия Лутковская, омбудсмен, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. Вы были на радио Крым Реалии. Когда нет света и не работает интернет, слушайте нас на частоте 549 кГц. Просто достаньте старый приемник, вставьте в него батарейки или включите... автомобиль, в котором есть средние волны AM. В Крыму нас можно слушать в 9.35 и 19.30, а в Киеве в 8.35 и в 18.30. В будние дни услышимся.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.